Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Чапаев.
Картина во многом загадочная, во многом неразгаданная. Ведь известно, что в 1935 году, например, Мандельштам написал целый цикл стихов, посвященных фильму «Чапаев». Дошли до нас два стихотворения. Мы знаем, с каким трудом Мандельштам писал стихи о Сталине, скажем. А здесь из него они шли легко, органичным таким потоком.
То есть фильм захватил и ту самую интеллигенцию, которая противопоставлена народу. Охват всеобъемлющий. Главное свойство мифологии.
Когда появился фильм «Чапаев», стали писать песни о Чапаеве, оратории, поэмы. Реально Чапаев перестал интересовать решительно всех. Так, например, фильм заканчивается сценой, когда Чапаев гибнет в реке Урал. В 26-м году в газете «Правда», а роман Фурманова уже был напечатан, появилась статья о том, что арестован убийца Чапаева. Им оказался колчаковский офицер Трофимов Мирский, который в 19-м году убил Чапаева, попавшего в плен. Но Чапаев военнопленный не был нужен ни массовому сознанию, ни мифологическому сознанию. Нужен был Чапаев, который слился с водами Стикса. Вода поглотила мифического героя, и об этом совершенно поразительно писал Мандельштам. «День стоял о пяти головах, сплошные пять суток, я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах». Сразу ассоциация идет к мифу, и поэт гордится расширяющимся пространством, а стихотворение заканчивается тем, что Чапаев гибнет для того, чтобы вскочить на коня своего. Не утонуть, чтобы погибнуть, а утонуть, чтобы воскреснуть. Таким образом, Мандельштам гениально описывает обычное превращение мифологического героя. Героя не социального, а мифологического.
Однако в жизни Чапаев был вполне реальным и социальным героем. Елена Раздорская.
Конфликт Фурманова и Чапаева был абсолютно точно зафиксирован во всех тех документах, которые мы подняли. В отряде любили Чапаева. Фурманова принимали, ну, как чужака. Ну а дальше за этим перед Чапаевым женщины не могли устоять. Это был действительно красивый мужчина, так мы видели по фотографиям. И Чапаев был человеком, который завоевал свою славу. Это был, что называется, мужчина. Истишенко, жена Фурманова.
Возникает ключевое имя. Анна Стишенко, для близких Ная. Женщина, вставшая между командиром и комиссаром.
Любовь в революцию была такая же стремительная, такая же яркая, такая же необузданная. И они, в конце концов, были все молодыми людьми. А что в 30 лет? Что в 30 лет? Думают только о руководящей роли партии.
«Герои времени». Чапаев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 4 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире очередная программа из цикла «Герои времени». Чапаев.
Умер довольно рано, 32 года. Дольше ему не было смысла жить. Он погиб, проиграв единственный в своей жизни бой. Бой, который не должен проигрывать по военному раскладу противоборствующих сторон. Ему незачем было дальше жить.
Говорит Станислав Раздорский. Супруги Елена и Станислав Раздорские сняли документальный фильм «Любовь Чапая». Они изучили множество документов, писем, дневников, мемуаров, свидетельств. Подлинной глубинной причиной смерти Чапаева Раздорские считают любовную драму. До гибели была жизнь Чапаева в реальности, после гибели – в легенде. Мой собеседник – социолог культуры Даниил Дондурей.
Давайте начнем с самого простого. Почему Чапаев сделался народным героем, сейчас уже можно сказать, на все времена? Потому что после книги Фурманова, может быть, не было такого известного, после фильма «Братьев Васильевых» с 1934 года и по сей день нет человека на всем пространстве от Карпат до Камчатки, который не знал бы о Чапаеве. А, скорее всего, и видел этот фильм, и уж точно десяток анекдотов о Чапаеве в памяти держит. Почему это, по-вашему, произошло?
Есть какая-то очень важная народная потребность. При этом это никак не связано ни с уровнем образования, ни с этнокультурными особенностями. Потребность в таком человеке, который находится вне времени, вне пространства, вне социальных, имущественных и любых других групп. Это такое идеальное видение народного героя. Когда идет атака капелевцев,
вот та самая психическая атака.
Психическая знаменитая атака в этом фильме. И один там говорит из наблюдающих, вот как идут, он говорит, интеллигенты. Интеллигенты как некоторое противостояние. Это другие люди, это не народ. Что было, кстати, и для Сталина очень важно, и для всех тех уже конкретных интерпретаций периода до 1937 года, поскольку уже из Ленинграда интеллигенцию выгоняли, уже дворян выдворяли и так далее и тому подобное.
Говорит кинорежиссер и литератор Олег Ковалов.
Люди, которые знают социальную историю советской страны, например, Константин Симонов, утверждают, что фильм о Чапаеве был снят потому, что Сталин якобы уже к моменту съемок этого фильма замыслил истребить самых крупных военачальников Советского Союза. И ему нужен был не конкретный человек, типа Тухачевского, положим, или Кира, или Убаревича, а человек второго ряда, который скорее был бы не реальным человеком, а символом военачальника. Так родился фильм «Чапаев». Когда Сталин встречался с Александром Довженко, он говорил: «За вами долг, украинский Чапаев». Фильм «Чапаев» — это идеальная картина. Нужно снять украинский вариант. Поэтому Александр Довженко снял фильм «Щерс». Сталин целенаправленно, как продюсер, делал пантеон мифологических героев гражданской войны. Не исторических героев. Мы знаем, что Красную армию организовал Троцкий, а многие командиры Красной армии, вроде Фрунзе, были на подозрении в то время. И Сталин уводил от всякой конкретики.
Даниил Дондурей.
Самым важным, мне кажется, свойство идеальности. Народной идеальности. Здесь есть все. Илья Муромец, Иванушка Дурачок, последующего периода, я думаю, Штирлиц. Все основные элементы идеального героя, вот просто идеального, очень простого, очень быстрого, всемогущего, точного.
Красивого.
Красивого. Красивого, не случайно эти усики. И потом, вы знаете, ведь в фильме очень много постановочных поз. Не случайно там на секунду замирает кадр, когда он там показывает пулеметчику, куда стрелять. Или он пригорюнился, когда поет этот свой знаменитый «Черный ворон». Очень много таких открыточных картинок, которые спокойно могли бы за 50 лет выполнять функцию лубочных картинок. А потом заставки для компьютера. Это не имеет никакого значения.
Олег Ковалов.
Картина во многом загадочная, во многом неразгаданная. Ведь известно, что в 1935 году, например, Мандельштам написал целый цикл стихов, посвященных фильму «Чапаев». Дошли до нас два стихотворения. Мы знаем, с каким трудом Мандельштам писал стихи о Сталине, скажем. А здесь из него они шли легко, органичным таким потоком.
То есть фильм захватил и ту самую интеллигенцию, которая противопоставлена народу. Охват всеобъемлющий. Главное свойство мифологии.
Когда появился фильм «Чапаев», стали писать песни о Чапаеве, оратории, поэмы. Реально Чапаев перестал интересовать решительно всех. Так, например, фильм заканчивается сценой, когда Чапаев гибнет в реке Урал. В 1926 году в газете «Правда», а роман Фурманова уже был напечатан, появилась статья о том, что арестован убийца Чапаева. Им оказался колчаковский офицер Трофимов Мирский, который в 1919 году убил Чапаева, попавшего в плен. Но Чапаев военнопленный не был нужен ни массовому сознанию, ни мифологическому сознанию. Нужен был Чапаев, который слился с водами Стикса. Вода поглотила мифического героя, и об этом совершенно поразительно писал Мандельштам. «День стоял о пяти головах, сплошные пять суток, я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах». Сразу ассоциация идет к мифу, и поэт гордится расширяющимся пространством, а стихотворение заканчивается тем, что Чапаев гибнет для того, чтобы вскочить на коня своего. Не утонуть, чтобы погибнуть, а утонуть, чтобы воскреснуть. Таким образом, Мандельштам гениально описывает обычное превращение мифологического героя. Героя не социального, а мифологического.
Однако в жизни Чапаев был вполне реальным и социальным героем. Елена Раздорская.
Конфликт Фурманова и Чапаева был абсолютно точно зафиксирован во всех тех документах, которые мы подняли. В отряде любили Чапаева. Фурманова принимали, ну, как чужака. Ну а дальше за этим перед Чапаевым женщины не могли устоять. Это был действительно красивый мужчина, так мы видели по фотографиям. И Чапаев был человеком, который завоевал свою славу. Это был, что называется, мужчина. И Стешенко, жена Фурманова.
Возникает ключевое имя. Анна Стешенко, для близких Ная. Женщина, вставшая между командиром и комиссаром.
Любовь в революцию была такая же стремительная, такая же яркая, такая же необузданная. И они, в конце концов, были все молодыми людьми. А что в 30 лет? Что в 30 лет? Думают только о руководящей роли партии.
Мариэтта Чудакова.
В далекие годы, когда я пришла молодым исследователем работать в отдел рукописи библиотеки Ленина, мне дали писать обзор архива Фурманова. Я окунулась в дневники Фурманова и материалы архива и была поражена многими вещами. И, среди прочего, я была поражена историей отношений Чапаева и Фурманова, которые в нескольких документах отразились, и особенно даже, более всего, может быть, контрастом между короткими письмами-записочками Чапаева и длинным огромным письмом к нему Фурманова, который необычайно продемонстрировал разницу этих людей.
Вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Чапаев. Как появилась в Чапаевской дивизии «Ная»? Станислав Раздорский.
Фурманов приехал не сразу вместе с женой. Троцкий решил укрепить власть из Москвы. А к Чапаеву Троцкий не относился иначе, как к командиру партизанского отряда. Вот был послан туда комиссар Фурманов. Он приехал один. Да, у них были прекрасные отношения с Чапаевым. До момента, пока не приехала его жена Фурманова. Они расстались на почве ревности некоторое время назад. Пока он раздумывал, она появилась сама. Она была человек решительный. Даже не поставив известность Фурманова, появилась в дивизии. И первая встреча Чапаева с Анной Фурмановой Стешенко произошла так. Чапаеву доложили, он не один, а там с группой приближенных, так человек 5-6, ввалились в квартиру Фурманова, застав молодых супругов в постели. Значит, Чапаев впервые жену Фурманова увидел в постели.
В чужой постели,
да,
правда.
В чужой постели.
В постели своего комиссара.
Своего комиссара, да. Вообще она была очень красивой, она украинка, очень, очень красивой такой хохлушкой, а уж в постели, наверное, просто неотразимой. И взаимоотношения Фурманова с Чапаевым с этого момента стали развиваться уже по законам любовного жанра, любовного треугольника.
Отношения между сторонами треугольника зафиксированы в Фурмановском архиве. Мариэтта Чудакова.
У Фурманова есть запись объяснения с Чапаевым, где Чапаев говорит ему: «Вот, товарищ Фурманов, ты мне все говорил, что мои отношения к вам испортились. Вот это ты и вы, Мишаня, это замечательно. Это неправда. А ваши отношения ко мне действительно испортились. Конечно, тут, Анна Никитишна, у вас разные там мысли насчет меня. А я вам однажды сказал, что на жену своего товарища никогда не посягну. Мало ли что у меня в душе, любить никто не может мне воспретить». Ну, а дальше у него письмо, которое говорит о том, что если его свести к простой мысли, то оно будет в том, что «Так ведь я что? Если Анна Никитична сама бы не хотела бы, так я ведь и не стал бы». А отвечает ему Фурманов потрясающим письмом огромным, где, значит, по пунктам вы предположили, что все произошло из-за личных счетов, а вы пытались все объяснить какой-то нелепой ревностью из-за Анны Никитишны. Но подумайте сами, ведь это очень смешно и глупо, если бы я на самом деле вздумал ревновать ее к вам. Такие соперники не опасны. Она мне показывала ваше последнее письмо, где написано «Любящий вас Чапаев». Она действительно возмущалась вашей низостью и наглостью и в своей записке, кажется, достаточно ярко выразила вам свое презрение. Эти все документы у меня в руках, и при случае я покажу их кому следует, чтобы раскрыть вашу гнусную игру. К низкому человеку ревновать нельзя, и я, разумеется, ее не ревновал, но я был глубоко возмущен тем наглым ухаживанием и постоянным приставанием, которое было очевидно и о котором Анна Никитична неоднократно мне говорила. Значит, была не ревность, а возмущение вашим поведением и презрение к вам за подлые и низкие приемы. И конец этого письма длинного такой. Сколько раз вы издевались и глумились над комиссарами? Как вы ненавидите политические отделы? Только вспомните. Так какой же вы коммунист, раз издеваетесь над тем, что создал Центральный комитет Коммунистической партии? Ведь за эти злые насмешки и за хамское отношение к комиссарам таких молодцов из партии выгоняют и передают чрезвычайке. И кончает письмо. Кстати, еще помните, что у меня в руках есть документы, факты и свидетели. Речь идет о женщине. А вот как два мужчины ведут себя совершенно по-разному.
О переписке соперников, выходящей за грань любовной коллизии, Елена Раздорская.
Фурманов пишет Чапаеву. «Вы посылали меня в цепь к Утикову, зная, что никогда и ни от чего я не отказываюсь. Вы полагали, что Анна Никитична останется с вами в Авдоне. Когда же вы узнали, что и она едет со мною, вы почему-то переменили решение». И далее. «Мне рассказывали, что некогда вы были храбрым воином, но теперь, ни на минуту не отставая от вас в боях, я убедился, что храбрости у вас больше нет, а ваша осторожность за свою многоценную жизнь очень и очень похожа на трусость. Да и это вполне понятно. Вы однажды сказали мне, когда я был плотником, я жизни совершенно не жалел. Я был смел, а теперь, когда я стал жить получше, я понял новую жизнь. Теперь уж я не тот, и жизни мне жалко». Помните эти слова? Отношения Чапаева и Фурманова вовсе не были столь безоблачными, потому что это были живые люди.
Мариэта Чудакова.
Но вот что интересно, что впоследствии, через несколько месяцев, сам Фурманов в дневниковой записи описывает, а ведь тот грандиозный конфликт создался, как известно, не без участия Наи. Она была в том деле, пожалуй, что центральной фигурой. И дальше вот такое признание в дневнике. «Как ни отмахивайся, как ни подыскивай серьезных оснований, по которым я пытался все время обвинить Чапая, но вижу, что подзадоривала, поджигала меня все время на опасность за измену Чапая. Ревность. Не опасность за измену Чапая, то есть политическую, а ревность. И сама Ная, увидев и поняв в другом месте этой записи, как драматически может обернуться все дело, оставила заигрывание с Чапаем. Лучше сказать, перестала потакать заигрывание самого Чапая, до этих заигрываний в сущности и не стало.
Вся история от первой встречи до разлуки, когда Фурманов был переведен из дивизии и с ним отправилась жена, и до смерти Чапаева была стремительной и краткой. Станислав Раздорский.
Он погиб в начале сентября, они уехали во второй половине августа, меньше месяца. Вообще весь этот роман, все взаимоотношения с Фурмановым и Анны плотно уложились в полгода. В апреле он еще не знал Анны, а в сентябре он уже погиб.
Решение об отправке Фурманова приняли на самом верху. Фрунзе и Куйбышев. Мариэта Чудакова.
Фрунзе занял более мягкую позицию по отношению к Фурманову, а Куйбышев, надо сказать, быстро разобрался. Чапаев сейчас в Самаре, пишет он. Между ним и комиссаром дивизии Фурманом произошел резкий конфликт, после которого ни тот, ни другой не считает возможным остаться на посту. Причем Фурманов неожиданно после благомесячной работы вдруг обнаружил, в кавычках, в Чапаеве карьериста и авантюриста. Это и в этом письме есть. Вы карьерист и так далее. Но он еще и написал наверх об этом. Лично я считаю правым Чапаева и буду настаивать вот сейчас при назначенном свидании с Фрунзе на Чапаева и на смещение и наказание Фурманова, ибо конфликт возник из-за пустяка. То есть Куйбышев тоже, извините, как мужчина, видимо, разобрался в ситуации.
Станислав Раздорский.
Когда этот скандал дошел до политотдела армии, Куйбышев и Фрунзе решили, дивизия была одна из лучших не только на Восточном фронте, а вообще, так сказать, на всех фронтах. И вдруг такой скандал. Командир и комиссар не поделили женщину. Решили заглушить этот конфликт. И их развели. Фурманова отправили в Туркестан. Обоюдные чувства Чапаева и Анны в этот момент как раз достигли наивысшей точки. И она уезжает с Фурмановым. Это был самый страшный удар для Чапаева в его жизни. Никакие идеологические, никакие партийные и опасные моменты его жизни, связанные, в частности, с Троцким. Троцкий мечтал не просто арестовать, а просто расстрелять Чапаева. И Чапаев это знал, и это была огромная опасность для его жизни. Ничего более страшного для него не было. Жизнь поблекла. Он потерял всякий вкус к ней. И поэтому неважно, неожиданно напали казаки, неважно, сколько было сабель на одной стороне и пулеметов на другой стороне, он был парализован. он все равно бы проиграл. Не это, так следующее сражение. Ему некому было доказывать, что он лучший из всех, кто окружает эту женщину.
За мужским противостоянием Чапаева и Фурманова стоит и противостояние идейное. Даниил Дондурей.
Противостояние комиссара-командира. Это очень важный момент на протяжении, я думаю, всей истории советской власти. Кто, причем есть такое слово, кто хозяин дивизии? Хозяин.
Ну, это стандартное военное слово, кто на хозяйстве. Да. Вот на хозяйстве Чапаев.
Чапаев. Но ведь по ходу фильма постоянно прав оказывается Фурманов.
Потому что он партия.
Он партия.
Да, но потом это полностью легло на сталинскую внедренную идею единоначалия, когда институт комиссаров был фактически не уничтожен, но отстранен. Есть один командир. И вот здесь Чапаев оказался сильнейшим козырем, как народный популярный фильм.
Да, но ведь в таких случаях меняется вся символика. Ведь здесь мы видим только френчи, как у самого Сталина. Здесь ведь нет знаков различий. Командир ты взвода, командир полка, дивизии, армии.
Он действительно не отличается от рядовых бойцов, а выделяется он позой и постановкой в группе.
Безусловно.
Это вот нечто вроде такой групповой фотографии.
Безусловно.
Будто класс, курс, полк. Вот когда безошибочно выясняешь, кто командир. Но что он сидит там, где нужно. На нем сходятся силовые линии. В этом, собственно, и искусство там оператора и режиссера.
Безусловно. Потом есть еще такой очень важный элемент. Это элемент бурки. Бурка сразу, большая
увеличивает
бурка, увеличивает фигуру. Бурка – это рамочка, да, которая выделяет главного героя, отделяет от толпы, массы.
Чапаев не мог потерпеть рядом с собой равного. Елена Раздорская.
Два человека, которые должны поделить власть, поделить ее не могут. И когда вдруг у комиссара красивая жена, то не только власть стала предметом их соперничества, но и эта женщина. А за кого она? С кем она останется? И в дневниках, и в письмах все время прослеживается эта мысль. Фурманов пишет: «Я уезжаю, со мной уезжает иная». Чапаев повесил голову, ходит мрачный. Да, Стешенко выбрала комиссара.
Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой. Отступать, чапаевцы смело привыкли умирать.
Вперед, вы, товарищи, не смейте отступать, чапаевцы смело привыкли умирать.
Гулял по Уралу Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой.
Песня «Гулял по Уралу Чапаев герой» – классический пример мифотворчества, даже сказочного творчества. Вы слушаете «Радио Свобода», очередная программа из цикла «Герои времени». Чапаев. В программе принимают участие социолог Даниил Дондурей, режиссеры и сценаристы Елена и Станислав Раздорские, литературовед Мариэта Чудакова, режиссер и литератор Олег Ковалов, ведущий Петр Вайль. Продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Чапаев.
Когда я смотрел фильм, я не обнаружил слово «сценарий».
Даниил Дондурей.
Я обнаружил, и это очень интересно, слово «сценарный материал». Что это значит? Это значит, что кино важнее, и литературная основа, она как бы растворилась во всей этой визуальной, кинематографической, и уже не имеет никакого значения все, что было до кино.
Олег Ковалов.
Фильм «Чапаев» появился в 1934 году. Именно в этом году состоялся первый съезд советских писателей, где впервые был декретирован метод социалистического реализма, который предписывал художнику заниматься не реальностью, а создавать социальную мифологию. И поразительно, что первым произведением в полном соответствии с методом социалистического реализма было не произведение литературы, а произведение кинематографа. Это был фильм «Чапаев», фильм «Юность Максима», фильм «Эрмера крестьяне». Эти фильмы были сняты до первого съезда писателей и были поставлены в пример писателям, как нужно работать. Пространство, одинокий человек в бурке, и этот человек тонет в гигантской реке, и причем он похож на каждого зрителя. Литература в то время не могла создать героя, который бы так мощно воздействовал на сознание зрителей. А кинематографу это было доступно. Была грандиозная победа, что мифологический герой воспринимался зрителем искренне, охотно, с энтузиазмом, и он не стоял на катурнах. Это был уникальный случай совпадения политической конъюнктуры с искусством и с мифологией. Это было чудо, которое рождается очень редко.
«Герои времени. Чапаев». Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 4 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Чапаев. Любовная драма переросла в трагедию. Одна из важнейших причин жизненности чапаевского мифа. Этот сюжет прекрасно сыгран исполнителем роли Чапаева Борисом Бабочкиным. Даниил Дондурей.
Есть в фигуре Бабочкина невероятный внутренний трагизм. Вот это вот ощущение победности, героизма, несусветной силы, моральной, скоростной, крестьянской адекватности, военного искусства и так далее, но в каких-то элементах фильма вот это вот ощущение
щемящей тоски,
которое поддерживается и пением. Не случайно он не поет коммунистические гимны. Вот это вот соединение тоски, внутреннего трагизма с победностью, все это давало сплав достоверности, сплав адекватного народным ожиданиям персонажа.
Впечатление фильм произвел всесоюзное, снизу доверху. Олег Ковалов.
Опубликованы записи Бориса Шумянского, министра кинематографии, о том, как Сталин реагировал на те или иные картины. В марте 1936 года Иосиф Виссарионович Сталин смотрел фильм «Чапаев» 38-й раз. Причем каждый раз он подробно анализировал ее со своими соратниками, и есть стенограммы этих разговоров. Он был в оценке фильма более либерален, чем высокопоставленные сановники, которые требовали усилить роль партийного руководства в фильме. Наш Сталин говорил, что это будет не фильм, а прямолинейная агитка.
Продолжаем беседу с Даниилом Дондуреем.
Могу высказать только предположение, что Сталину, как любому человеку, хотелось мелодрамы. Он потом, я думаю, не Чапаева смотрел, а потом он смотрел «Большой вальс». Он смотрел трофейные американские фильмы и наслаждался там этой слезой. Потому что Чапаев — это мужской фильм. Там ведь нет женской линии совершенно.
Конечно.
Только известная сцена, которую обыграл Тимур Кибиров, впоследствии Петька Анки показывал щечки, когда изучают пулемет. И все.
Женщины. Еще есть один план, когда Анка с Петей лежат, голова почти Анки на плече.
Но они спят среди товарищей.
Среди товарищей. Но ведь эротика тоже тогда коллективная.
Целомудрие полное. А вот как интересно было бы, и может быть это еще будет, если бы какой-то серьезный режиссер взялся за настоящую мелодраму на «Жизни Чапаева». Вот то, что раскопали Станислав и Елена Раздорские. Понимаете, что могло получиться? Ведь мог получиться фильм «Унесённый ветром».
Олег Ковалов тоже говорит о трагизме киношного образа Чапаева.
Парадокс фильма в том, что фильм «Чапаев» действительно изображал народный характер, который независим от политической конъюнктуры. И фильм, по сути дела, показывает фигуру трагическую, несчастную, растерянную человека, который не знает своей дальнейшей судьбы. Борис Бабочкин написал о том, что, играя роль Чапаева, он хотел показать трагический жребий этого героя. Может быть, Бабочкин об этом сказал задним числом, но трагический жребий героя ощущается в этой картине постоянно. Все помнят поразительную сцену перед боем, что поют бойцы. «Черный ворон, ты не вейся над моей головой». В контексте 30-х годов понятно, что означала сама тема «Черного ворона». И сейчас, когда слушаешь это, поневоле вздрагиваешь. И мы понимаем, что не утони Чапаев в Урале, то, безусловно, «Черного ворона» он бы не избежал.
Трагизм в реальной чапаевской жизни был привнесен любовью, чего в фильме быть не могло. Даниил Дондурей.
Эпоха 30-х табуировала сексуальную сторону жизни, и настоящий большевистский командир был только где-то подспудно настоящим мужчиной.
Да, это еще продолжалась эпоха Павки Корчагина.
Безусловно. Поэтому вот если бы сейчас кто-то делал настоящий ремейк, а может быть, все-таки нельзя посягать на святое. Вот нельзя вдруг показывать какие-то реальные эротические сцены, показывать поражение Чапаева от своего комиссара как мужчины.
То есть, если Чапаев в исподнем, так это потому, что казаки не вовремя нагрянули.
Вот только в этой истории. Тогда он народный любимец. Я считаю, что только Штирлиц сопоставим по масштабу с образом Чапаева. Мы ведь о сексуальной жизни штурмбанфюрера ничего не знаем. Кроме встречи с женой в этом кафе, устроенном специально, ничего. Чего?
О любовной жизни Чапаева мы знаем теперь благодаря Елене и Станиславу Раздорским.
Как раз вот тот период, то есть вот последний период их общения Фурманова и Чапаева, это был период наивысшего пика взаимоотношений Чапаева и Анны.
Мы могли бы узнать обо всем раньше, из книги, написанной Фурмановым, но так и не изданной.
Это повесть, художественное произведение самого Фурманова, который хотел издать после смерти Чапаева эту вещь. Ему не позволили. То есть ему так не позволили, что он, бедный, даже умер в 26-м году. Ему не позволили развенчать вот этот образ. Причем тут любовь, причем тут женщина. О чем вы говорите? Надо отдать должное его смелости, честности. Он хотел это издать. Где конкретно назывались дни, поступки, реакция Чапаева, реакция Фурманова, их столкновение, реакция Наи. После смерти Фурманова это же хотела сделать Стешенко. Дважды издать у нас. Потом она позволила себе такую смелость и решила это издать за границей. На этот раз ей, как говорится, так уж отказали, что она в 41-м году умерла практически вне известности.
Нет, Ная избежала репрессий. За правду о чапаевской любви, другой любви, пострадал другой человек, продолжает Станислав Раздорский.
Посадили одного человека, Кутякова. Кутяков – это командир Чапаевской 25-й дивизии сразу после смерти Чапаева. Его друг, товарищ, командир одного из полков, репрессированный и расстрелянный впоследствии. Как раз за то, что он позволил себе в блестящих
мемуарах
«Земля Чапаева», который называется, он позволил себе написать правду, которая заключалась в следующем. У Чапаева был роман с дочерью врага, казачьего полковника. Очень сильное увлечение, страсть такая с этой самой Таней. Она продолжалась ни одну, ни две недели. На глазах у всей дивизии И это первый случай, когда бросили и оставили не Чапаева, а когда он был вынужден с ней расстаться, потому что он понимал, или дивизия, или Таня.
Ничего этого нет в книге Фурманова «Чапаев». Там отобранные и препарированные, но все же факты. К кинофильму был совсем другой подход. Олег Ковалов.
Когда братья Васильевы начали работать над фильмом, цензура делала все, чтобы Чапаев был не реалистический, а мифологический. Борис Бабочкин позже рассказывает, что он, как актер, требовал, чтобы в фильме Чапаев был страшен в какие-то моменты. Скажем, там была сцена, где Чапаев перед боем расстреливает красноармейцев за трусость. И Бабочкин очень переживал, что цензура запретила этот момент, который, по сути дела, показывал амбивалентность гражданской войны. Были белогвардейцы страшны, и красные были страшны. И в этом отношении первое было стремление автора фильма это сделать нечто вроде казармы Бабеля на экране, где показать жестокую реальность гражданской войны. В процессе работы получился миф о человеке, который является нереальным командиром Красной армии, а национальным героем, былинным богатырем, человека, который пускается в авантюры, воюет за русскую идею. Неважно, красный он или не красный, то, что Чапаев был показан почти анархистующим вожаком в фильме, оно, как ни странно, делало образ более народным, и он приближался к образам песенной поэзии. Книга напоминала фронтовой дневник, и на фоне произведений Бабеля, Пельника, Артема Веселого о гражданской войне она прошла почти незамеченной. Но картина была совершенно грандиозной.
Когда я смотрел фильм, я не обнаружил слово «сценарий».
Даниил Дондурей.
Я обнаружил, и это очень интересно, слово «сценарный материал». Что это значит? Это значит, что кино важнее, и литературная основа, она как бы растворилась во всей этой визуальной, кинематографической, и уже не имеет никакого значения все, что было до кино.
Олег Ковалов.
Фильм «Чапаев» появился в 1934 году. Именно в этом году состоялся первый съезд советских писателей, где впервые был декретирован метод социалистического реализма, который предписывал художнику заниматься не реальностью, а создавать социальную мифологию. И поразительно, что первым произведением в полном соответствии с методом социалистического реализма было не произведение литературы, а произведение кинематографа. Это был фильм «Чапаев», фильм «Юность Максима», фильм «Эрмера Кристиана». Эти фильмы были сняты до первого съезда писателей и были поставлены в пример писателям, как нужно работать. Пространство, одинокий человек в бурке, и этот человек тонет в гигантской реке, и причем он похож на каждого зрителя. Литература в то время не могла создать героя, который бы так мощно воздействовал на сознание зрителя. А кинематографу это было доступно. Была грандиозная победа, что мифологический герой воспринимался зрителем искренне, охотно, с энтузиазмом, и он не стоял на катурнах. Это был уникальный случай совпадения политической конъюнктуры с искусством и с мифологией. Это было чудо, которое рождается очень редко.
Черный ворон, не маши бойцу крылом, не накличешь сердцу горе, все равно свое возьмем. В ночи темные чужие, все мне снятся жигули. Ой, не спи сейчас, обые, как бы нас не обошли.
Вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Чапаев.
Громкий выстрел, скачут кони, за околицею свет. Кто уходит от погони, почему Чапая нет? Закипает бой в станице, бьет тревогу барабан. Бродит по небу горни. Обдумывали дело, обошел проклятый спрос. Кто же там в рубахе белой по реке Урал плывет? Будь ты проклят, черный ворон, поле к белому ступай. У меня на сердце горе. Oh, it's...
Миф, притворяющийся эпосом. Но не стоит недооценивать того, что при всем этом фильм «Чапаев» – порождение своего политического времени. Даниил Дондурей.
В фильме есть огромное количество идеологем 30-х годов. В этом и таинство. То есть фильм вобрал все идеологические постройки ЦК ВКПБ, а при этом сделан настолько художественно, мифологически точно и достоверно, что люди эту наживку проглатывают, воспринимают как естественную, народную, быструю, крестьянскую, смекалистую, правильную и так далее. Например, когда они беседуют с Петькой о сути жизни и сути войны, говорит Чапаев, либо они нас... либо мы их, на что Петька, еще более молодой, еще более правильный, говорит, ну, мы их. То есть, конечно, мы их, не может быть никакого сомнения. Вот это либо они нас, либо мы их, как главная парадигма, извините за слово, существования уже той эпохи, как главная объяснительная гипотеза того, куда, как, зачем мы существуем, очень важна. Там очень много попыток самосуда. Если что, все хватают
за Маузер,
немедленно я тебя пристрелю. И другого масштаба нет. Трибунал, либо убийство. И когда там восстание в каком-то там эскадроне, он стреляет, не глядя издалека, в зачинщика. Это воспринимается как указание к действию. И маленький элемент. Звучит еще один выстрел. Чапаев оборачивается и говорит, а кто стрелял? И выходит боец и говорит, мы тут сами разобрались. То есть обществу указание того, как правильно себя вести.
И все же искусство в фильме Чапаев заметнее и важнее идеологии. Олег Ковалов.
Искусство первой половины 30-х годов – это явление нераспознанное во многом. Вещи, сделанные до 36-го года в кино, в живописи, в литературе, они показывают, каким было бы советское искусство, если бы не время большого террора и если бы не борьба с формализмом. Чапаев – это мощный народный характер. Иначе Мандельштам не писал бы о пространстве, о легендарном герое, о том, что герой обречен утонуть и воскреснуть. Не случайно легенда о мальчике, который ходил смотреть много раз фильм Чапаев, ожидая, когда он выйдет из вод.
Чапаева жалели, потому что любили. Очень уж он был хорош. Он был красив и в жизни. Станислав Раздорский.
Чапаеву было очень небезразлично, как он выглядит. Он был щеголь. Он любил производить впечатление не только на женщин, вообще, так сказать, на людей. Он изящно, красиво одевался. Он постоянно следил за собой. И вот эта бабочкинская простота в фильме не совсем соответствует действительности. Плюс он жил с постоянной раной в душе. Будучи ярким, интересным человеком, он почему-то на этом фронте, как выяснилось потом, самым главным для него, любовном фронте, постоянно терпел поражение.
Запутаны и нелегки отношения Чапаева с двумя его женами. Обеих звали Пелагея.
Первая Пелагея, которую он безумно любил, и благодаря этой любви он вернулся с Первой мировой полным георгиевским кавалером. Почему? Он сказал отцу, если я не женюсь на ней, то я себе не помню, то ли серпом, то ли косой, чем-то там отсеку голову. Ну, потом они поженились, пошли дети, и вот уходят на войну. В это время, почти с первого дня, она живет довольно свободно, потом она вообще сбегает, бросив детей. Это страшный позор, это клеймо на всю жизнь. Он приезжал несколько раз, они шли мириться, они, вернее, шли разводиться, потом по дороге мирились, и потом она провожала его на фронт и продолжала свои дела. Так уж он дрался за отечество и царя-батюшку. Да нет, ему вот тогда в первый раз жизнь оказалась совершенно неинтересна. Он фактически искал смерти. И вот это вот бесстрашие, самопожертвование, имело такую, как бы сказать, визуальную форму смелости. За это получил 4 Георгия. Он с этой женой так и не развелся. На войне погиб его друг Камишкерцев. Они дали друг другу слово. Если кого-то убьют, а кто-то останется из них живой, то он возьмет детей на воспитание. И он приехал вот в семью к этому Камишкерцеву, сказал, что вот ваш муж погиб, его жене, которую тоже звали Пелагея, от чего он сразу обалдел. Ну, она сказала, ну, чего уж детей, давайте уж, так сказать, меня, вы, я вижу, командир. И вот это вторая Пелагея, вторая его жена, все время присутствовала оставшиеся 2 года его жизни. У него было 7 человек детей, там 4 своих и 3 чужих. Вот такое у него было семейное положение. Вместе с тем Василий Иванович имел роман и с Таней Казачкой, и вот потом он безоглядно влюбился в эту Анну Стушенко.
Уже во времена Анны Наи произошла совсем водевильная коллизия.
Знала ли Пелагея про Наю, это я не знаю. Но там были всякие взаимоотношения с этой Наей. Она, конечно, металась. Это не было так, что вот она приехала, влюбилась в Чапаева и ушла к нему, а потом уехала из дивизии с Фурмановым. Нет, это было очень запутанно, очень сложно. И вот в один из ее каких-то таких разрывов с Чапаевым он завел себе, как они говорили, птичку.
Печушку-телеграфистку.
И Фурманов хотел вообще это прекратить, потому что считал, что не должно быть такого в дивизии. А потом сказал, а чего? Будет эта печушка у него, у Чапаева, значит, он не будет так рваться к Наи, буквально он пишет, он будет удовлетворен и физически, он говорит, и духовно, и пусть он занимается этой своей печушкой. Вот об этой печушке Пелагея знала, потому что она как раз приехала, а у Чапаева печушка. Ну, скандал. Пелагея прибежала к Наи и стала просить у нее совета, как ей быть. И Наи ей очень хитро по-женски посоветовала никогда не прощать это Чапаеву и никогда больше не приезжать к нему. Пелагея этому совету последовала.
Водевильный сюжет имел, возможно, трагический финал.
Ходят слухи, что вообще Пелагея после этого бежала в казачий полк и сказала, что в какой-то определенный момент, вот в ближайшие дни, штаб от основных сил дивизии будет далеко находиться, и Чапаев будет практически безоружным, его можно взять голыми руками. Есть даже такая версия. Она однажды дочери Чапаева об этом якобы даже признала, что она виновата в смерти Чапаева, что она навела казаков на своего мужа.
Это был бы классический финал. Былинный герой уязвим только для черного предательства, иначе его не взять. А Чапаев был именно таким редкостным для русской традиции истинным героем. Продолжаем беседу с Даниилом Дондуреем.
Герой всегда был лишний человек. Всегда рефлексирующий, раздумывающий, сомневающийся, начиная с Онегиных и Печориных, и в советскую эпоху, от Григория Мелехова до, не знаю, Венечки Ерофеева. Это все лишние люди. А Чапаев нет. Это человек поступка. А таких героев можно по пальцам пересчитать. Ну, Остап Бендер, ну, Беня Крик. Вот Чапаев. Да я уже даже и не знаю, кто еще.
А вы знаете, там в фильме есть как бы постмодернистский парафраз на то, о чем вы сейчас, Петр, говорите. Когда все шумят что-то после боя или перед боем, поют, галдят, выпивают наверняка, вдруг выходит Петька и говорит: «Тихо, граждане, Чапай думать будет».
Да, у него специально отведенное время и место для думания.
Для думания. Видимо, очень небольшое. И вот это ощущение. И нужно замереть на эти минуты, когда он будет думать. Как будто бы сорокинская фраза, понимаете, из Сорокина. Это очень здорово. Вообще, с точки зрения таких знаменитых фраз или эпизодов, которые потом стали уже достоянием фольклорной культуры. Конечно же, вся эта история с картошкой.
Где должен быть командир.
Да, где должен быть командир. Можно было представить только у таких великих полководцев, как Суворов. И такой парафраз есть. Кроме того, у людей ведь нет ощущения, что это какая-то самодеятельность. Зрители воспринимали это как невероятное таинство военного искусства, стратегического.
На самом деле это здравый смысл.
Это просто здравый смысл.
Но вы знаете, что интересно? Я, поскольку служил 2 года срочной службы в Советской армии, меня заставляли учить и сдавать строевой устав. Там есть одна статья, которая меня потрясла своей мудростью. Там написано, где должен находиться командир во время командования строем. Ответ грандиозный. Там, где ему удобно. Представляете, да?
Да.
Насколько замечательно.
Да.
И когда я это прочел, я сразу понял, откуда это. Это из фильма Чапаев.
Безусловно. Да, там еще есть, знаете, помните знаменитая вот эта фраза «Мы академиев не кончали». Это же потом на протяжении, не знаю, 70 лет касалось ли это армии, касалось ли это обыденной жизни, работы людей в разных НИИ, отношений просто человека где-то в быту и так далее. Вот эта фраза «Академии не кончали» — такое гимн здравому смыслу. Не случайно, там ведь есть еще один такой замечательный эпизод, связанный с тем, каким масштабом воинского соединения Чапаев может управлять фронтом, а в масштабе всей республики, а в мировом и так далее.
Он говорит, языков не знаю.
Только, единственное.
В конечном счете, это интерпретация ленинского «каждая кухарка может управлять государством».
Это крестьянский взгляд на жизнь. Абсолютно такой крестьянский, скажу даже немножко научно, доиндустриальный. Хотя в 30-е годы уже идет полным ходом пятилетка и индустриализация, и все, что с этим связано, но взгляд крестьянина...
Не надо ничего особенно так учиться, ничего, а вот надо просто, да, чтобы головастый мужик был.
Да, абсолютно. И главное, сообразительный. К сообразительности тоже есть свой эпизод. Это за большевиков или коммунистов. Вот когда его потом подкалывает Фурманов за какой интернационал, помните?
Да-да.
И он говорит...
За какой товарищ Ленин.
Да, за какой товарищ Ленин. Это для миллионов и десятков миллионов людей свидетельство такой народной смекалки, благодаря которой ты запросто можешь очутиться на месте Троцкого, Фрунзе, а может быть и Ленина.
И в конечном счете отвечает полному народному сознанию, что ну какая разница там политические платформы и программы, лишь бы человек был хороший. Вот он за Ленина, за хорошего человека, значит, все правильно.
Да, так безусловно.
Хорошо. А что там изучать, там какие-то манифесты? Утонувший на экране Чапаев оправдал надежды того мальчика-зрителя, который все ждал, когда он выплывет. Он действительно вышел из вод, чтобы стать героем сотен анекдотов. Неопровержимое свидетельство настоящей героической сущности. Чапаевские анекдоты – отдельная большая тема. Кстати, Елена и Станислав Раздорские вначале собирались снимать фильм «Чапаев. Анекдот эпохи», но обнаружили, что жизнь увлекательнее мифа.
Как мне кажется, мы нашли подлинного Чапаева. Это не тот Чапаев, который знаком миллионам советских зрителей. Но этот Чапаев ближе к истине, к собственному характеру, ближе к правде обстоятельств жизни. Он стал что хуже, стал менее интересным. Мне кажется, что анекдоты про Чапаева, они могут сейчас как-то по-другому зазвучать. Личность Чапаева открылась по-новому. И мне представляется, что она открылась с еще более интересной стороны, потому что когда человек способен на страсть, тогда он интересен.
На этом мы заканчиваем очередную программу «Радио Свобода» из цикла «Герои времени». О Чапаеве в жизни, книге, фильме и мифе говорили социолог Даниил Дондурей, режиссеры и сценаристы Елена и Станислав Раздорские, литературовед Мариетта Чудакова, режиссер и литератор Олег Ковалов, продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Наша система античеловечески креативна. Она все время изобретает способы избежать ситуации, когда ее припрут к стене.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.